Здравствуйте, друзья! Второй тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И, как и было обещано, беседуем о групповом этапе или групповом турнире Лиги наций. Что там произошло? Там настоящие трагедии были и достижения высот духа. В общем, интересные детали. И все это в беседе с заместителем главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеславом Короткиным. Вячеслав, здравствуйте!
Добрый день!
Мы понимаем, что сборная России не принимает участие в этих соревнованиях. К этому мы еще позже вернемся. Там из-за этого одна из сенсаций, с моей точки зрения, произошла. Давайте начнем с того, почему французов ожидало такое фиаско. Они упустили победу с Хорватией в одном из матчей, проиграли во втором за счет обоих мячей, которые пропустили с пенальти. Ну и, соответственно, не попали в финал четырех, скажем так. В чем причина?
Вы знаете, мне кажется, что и французов, и многие другие топ-сборные, они просто, не до конца серьезно пока еще относятся к этому турниру. То есть, на разрыв аорты не играют. Да, он официальный, да, это влияет на место в рейтинге FIFA, идут очки и так далее, но где-то подспудно в головах у французов, которые играют, естественно, все в топ-клубах, сидит, что не чемпионат мира, не чемпионат Европы, надо в клуб вернуться здоровым, там Лига чемпионов, там настоящие задачи. Вот мне кажется, что здесь только в области психологии, потому что по уровню мастерства, суммарный уровень мастерства сборной Франции, он не ниже, чем у той же Хорватии, это безусловно.
А Модрич с Перишичем и другими хорватами, они не в топ-клубах выступают, им не надо здоровенькими быть перед Лигой чемпионов и перед решением важных задач в своих чемпионатах?
Здесь нужно знать и понимать психологию большинства спортсменов, не только футболистов, а вообще спортсменов из балканских государств. И в полной мере это касается и сборной Хорватии. Там люди мегапатриоты. И когда они выходят с гербом своей страны на груди играть за свою сборную, вот у них как раз такой проблемы не стоит. То есть они не то что не разделяют, а они-то как раз в любом матче стараются отдать все лучшее, что у них есть за душой спортивной, играя за честь флаг, за честь страны. Может быть, немножко такие архаические понятия, хотя почему нет, кто сказал, что патриотизм устарел, да? Но для них это действительно так. Что для хорватов, что для сербов, что для боснийцев. Это совершенно одинаково. Поэтому здесь вот так.
А что за фантастическая или даже, я бы сказал, фантасмагорическая в духе Гоголя история о том, как тратил сотни тысяч валютных денег Погба на то, чтобы там наслать порчу на Килиана Мбаппе? Это какая-то фантастика. Может быть, в отношениях внутри сборной какие-то проблемы у французов есть?
Это же не первый, скандал или какой-то очаг напряженности, да? Мы помним историю с Вальбуэна и Бензема, она относительно недавняя. Другие какие-то конфликты. Тяжело в таком коллективе уживаться звездам, потому что каждый считает, что номер один – это я. И здесь как раз очень велика роль тренера, который все это должен объединять и приводить к единому знаменателю. Вот на нашем чемпионате мира у Дешама это получилось, но не исключено, что сейчас, когда, например, Мбаппе из коротких штанишек подающей звезды вырос в настоящую звездищу, да, мирового уровня, может быть, это сказалось. Погба тоже, мы знаем, что там характер далеко не сахар, мягко говоря. С одной стороны, прав Юрий Павлович Семин, когда говорит, что команда без конфликта мертва. С другой стороны, этот конфликт должен быть управляемый и регулируемый, иначе он может пойти уже не на пользу команде, а во вред.
Да, если кто-то из наших радиослушателей не знает, то Поль Погба платил огромные деньги шаману за то, чтобы тот насылал порчу на Мбаппе, причем дело касалось не матчей сборной в основном, а скорее противостояния между Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен. А что скажете, в этой же группе играла сборной Австрии и успехов не достигла. Вот как раз в матче, который в эту, скажем так, игровую сессию прошел, хорваты выиграли у австрийцев со счетом 2-0, а их тренирует Ральф Рангник, хорошо нам известный. Он возглавлял «Локомотив», потом его наладили из «Манчестер Юнайтед», теперь в Австрии тоже как-то не очень получилось. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре и почему так происходит. Может, из «Локомотива» не стоило уходить?
Да вы знаете, мне кажется, здесь не, собственно, в Рангнике дело. И я, кстати, думаю, что именно как тренер, не как менеджер и не как глава некой структуры целой пирамиды, да, спортивной из нескольких клубов, а именно как тренер-то он квалифицирован. Но другое дело, что подбор исполнителей в сборной Австрии, на мой взгляд, современный подбор исполнителей, не позволяет им, ну, на равных конкурировать с самыми-самыми топовыми сборными мира. Мне кажется, здесь очень простое объяснение. Не в Рангнике в данном случае дело.
Ну да, просто одна настоящая звезда, наверное. Может быть, вы кого-то еще назовете. Я имею в виду Алабу, да, который за Реал играет сейчас, за мадридский. Ну вот еще один...
Да и тот не молодеет.
Ну, в общем, да, есть такой момент. Еще один сюжет, которым можно поспорить с... вашим тезисом о том, что, дескать, оставляют, так сказать, на втором плане этот турнир ведущие звезды. Испания победила Португалию со счетом 1-0. Я весь матч не видел, но с отчетом познакомился, и я наблюдал за реакцией испанского тренерского штаба, когда Альваро Мората на последних минутах забил португальцам гол. И, кстати говоря, на реакцию Криштиану Роналду. Там, в общем, не было и тени какого-то безразличие, потому что испанцы так радовались, как будто они, не знаю, в плей-офф чемпионата мира, может, не в финале, но там в четвертьфинале португальцев победили. Расскажите, пожалуйста, об этом противостоянии. Испанцы первое место заняли в этой подгруппе.
Ну, давайте начнем с того, что современная Испания – это очень хорошая, прогрессирующая, перспективная команда, но это не Испания, вот та совершенно страшная красная фурия, которая выносила всех три крупных турнира подряд, начиная с 2008 года. Да? Еще раз повторю, классная команда, но до своих предшественников, на мой взгляд, она еще не доросла. Это по поводу вот отношения, да, к
матчам. То есть есть куда стремиться, да?
Есть куда стремиться, безусловно, и поэтому такая радость. Плюс принципиальность противостояния с соседями, плюс чисто в моменте гол на последних минутах. Ну, даже если в товарищеском матче кто-то на последних минутах забивает, он же не будет рыдать, да, он будет радоваться. А здесь все-таки официальный матч, ну, поэтому и такая реакция. Мне кажется, что здесь вот так вот. Испания идет, на мой взгляд, поступательно вверх. Она прогрессирует, она, возможно, еще заявит о себе, как и то поколение, но пока она только на пути к этому. И каждая победа, она вот внушает какую-то дополнительную уверенность в своих силах, еще больше мотивирует. Ну, говоря по-русски, они не зажрались.
Криштиану Роналду не в первый раз уже бросил капитанскую повязку. Ну, мы понимаем, что такой большой игрок, великий, можно сказать, без всяких скидок, на любой его жест обращается особое внимание. Вообще для него вот эти матчи за сборную, ведь говорилось до игры, что он там с душой, с большой надеждой, с радостью приехал при всех своих проблемах в клубе, в команду. Вот расскажите, как для него эта ситуация, с вашей, разумеется, точки зрения. Ибо в голову Роналду мы с вами не залезем, конечно.
Ну, безусловно, не залезем, но вот со стороны, лично мне это видится следующим образом. Он действительно с большим воодушевлением ездит всегда в национальную команду. Ему нравится за нее играть. А с другой стороны, учитывая, ну, его статус и некую вседозволенность, на мой взгляд, да, он такой большой, взрослый уже, много добившийся, но капризный ребенок. И вот эти вот срывы, они от этого и идут. Но он понимает, что все равно вся страна на него молится, ему все простят и так далее. Мне кажется, вот, что тут вот такой вот момент некий.
В третьей группе феерический матч абсолютно Германии и Англии. 6 мячей забитых поровну между собой. 3-3 здесь, да? И англичане уступили немцам, а немцы заняли вообще только третье место в этой подгруппе, которая представлялась группой смерти. Там еще Италия, Венгрия, Германия и Англия в этой группе собрались. Матч, кстати говоря, тоже очень напряженным вышел. Как всегда играют даже товарищеские встречи эти команды. Вот в чем чем здесь неудача и тех, и других? Почему они такие низкие места заняли?
Вы знаете, я бы тут говорил скорее не о неудачах Англии и Германии, а о достаточно сенсационных венграх, с которыми мы сами недавно играли в Лиге Европы в одной группе, но только дивизионом ниже, да, и взяли при этом 4 из 6 очков. Вот. Команда подобралась, наконец, у венгров поколение. Мне кажется, вот с 86-го года такого неплохого не было. И они прогрессируют, что показывал, собственно, и чемпионат Европы, да, они там не вышли из группы, но они достойно сражались в непростой компании. Ну, в общем, выглядели неплохо. Сейчас они продолжают, на мой взгляд, это движение, да. Но еще больше для меня лично удивление вызвало то, что Италия выиграла свою группу на фоне абсолютнейшего провала в отборе на чемпионат мира. Казалось бы, моментально должна слетать голова Манчини с плеч, да. Но, тем не менее, там так хитро составлен контракт, что его федерация не уволила, а по итогу оказалась права. Но вот это возрождение, причем стремительной Италии, для меня главная загадка. Я не очень понимаю, как такое возможно, но, наверное, Манчини все-таки, что называется, в тренерском деле что-то соображает, потому что после победы на Евро, но провала на мире, в отборе на мир, очень многие говорили, да, это он везунчик, ему просто повезло, ну, так сложились звезды и так далее. Нет, все-таки он, видимо, работать тоже умеет.
Ну, по инерции проехал, видимо, через эту неудачу. А действительно, я успехи венгров тоже для себя отметил. Они англичан обыграли дважды, причем в гостях победили со счетом 4-0. И тут, кстати говоря, сошлась личная история Харри Магуайра, центрального защитника Манчестер Юнайтед, потому что его нещадно ругают, посадили в запас в МЮ. Многие говорили, что именно его слабая игра и команде мешает. А вот в этом конкретном матче с немцами его пробросили. Во-первых, он обрезал сначала, потом его пробросили мяч между ног, и заработал он пенальти в собственные ворота. И вот что это за история? Он нервничает, переживает, пишут статьи. Вот у нас так не умеют, у нас так персоналии никакие не обсуждают. А в Англии вот целая шумиха в прессе вокруг одного футболиста.
Вы знаете, мне вот в связи с этим вспомнилась одна история, когда Мауриньо, по-моему, в Реале, он тогда был главным тренером, спросили на одной из пресс-конференций, с кем-то они играли в Лиге чемпионов с англичанами, его спросили на английском языке, что вашей команде не хватило. Он назвал только одно слово «balls». Ну, понятно.
Я, да, понял,
в таком контексте.
Да.
Мне кажется,
характера.
Мне кажется, вот этого самого характера Магуайру и не хватает. Может быть, подплыл действительно под потоками критики. Может быть, действительно, нервная система не очень устойчивая. Но такое впечатление, что он просто растерян. Просто человек растерян, а есть такой психотип, да, в том числе у спортсменов. Когда все плохо, кто-то собирается и начинает выгрызать зубами, а кто-то, наоборот, совсем раскисает. Вот мне кажется, это просто второй случай, ну, второй сценарий у нас здесь срабатывает, да, и он просто плывет. Просто плывет, не может собраться ни в клубе, ни в сборной. Ну, такое бывает. Потому что, если брать, ну, вот из того, что я видел, да, уровень мастерства, ну, он, может быть, и не выделяется, но и не самый худший футболист в своем амплуа в английской премьер-лиге. Наверное, опять же, здесь сказывается психология.
Ну да, и как тут не вспомнить, что голландцы в четвертой группе выступающие блестяще выиграли, наверное, самый уверенный такой марш, 5 побед, 1 ничья, и вот Бельгию обыграли, и там Вирджил ван Дейк забил за голландскую команду, так сказать, коллега, выступающий за Ливерпуль, тоже центральный защитник, очень красивый мяч, с моей точки зрения. В чем секрет успеха голландцев, почему Квинси Промеса не зовут, а сейчас он вроде как действительно неплохо играет?
А это ведь одно из объяснений подъема Голландии, что не зовут Промеса, который у нас здесь, ну, одна из главных звезд, ну, может быть, не главная звезда лиги, но одна из главных звезд, а там он на чемпионате Европы выходит на 10 минут и вообще никак не усиливает, а сейчас просто не приглашается в команду. Голландия не может быть постоянно на задворках, она может пропустить один цикл, второй, да, но там воспроизводство футболистов поставлено на такой конвейер, что рано или поздно появляются ребята, которые возвращают их на вершину, на вершины мирового футбола. Я думаю, просто сейчас вот такой процесс и происходит. И еще раз, то, что там нет промеса, это только доказывает.
Бельгийцы проиграли Голландии. Сенсация или, в общем, это естественное дело? Но в смысле не в этом матче, а по ходу, по дистанции турнира.
Я думаю, абсолютно естественно, потому что, знаете, есть такое спортивное выражение — с ярмарки. Вот бельгийцы уже идут с ярмарки. Вот это поколение бельгийцев уже идет с ярмарки. Пик, наверное, был на нашем чемпионате мира, ну, плюс еще там год-два, да? Но, опять же, даже по сравнению с тем составом, который у нас играл, уже многие завершили карьеру, ну, например, как капитан сборной того образца Компани. И потихонечку вот это золотое, оно действительно золотое поколение бельгийцев, оно идет на спад. Вначале на спад, а потом, ну, потом и карьеры люди начнут завершать. Так что это естественный процесс. А поскольку Бельгия – это, условно говоря, там не Германия по быстроте воспроизводства мировых звезд, то, наверное, определенный спад эту сборную ждет.
Да что уж там особо золотого, а что они выиграли-то в итоге за эти годы? Так все время не дотянули, не дотащили.
Золотое для, ну, для себя самих. Ну, вы знаете, с другой стороны, третье место на чемпионате мира, при том, что будущему победителю они проиграли всего в один мяч и в очень упорной борьбе в полуфинале. Ну, это хорошая была команда. Действительно было для бельгийцев золотое поколение.
Действительно, соглашусь. Если уж мы считаем наш выход в четвертьфинал историческим успехом, и там все за это получили заслуженных мастеров спорта, те, кто играл, то тут уж ничего не скажешь. Теперь давайте о том, кто пополнит вот эту элитную лигу, эти 16 команд, среди них оказался Израиль, но там странная ситуация, лидером, по идее, группы должна была быть сборная России, но нас, понятное дело, отстранили, поэтому там только три команды играли, и израильтяне, тем не менее, пробились. Что они вообще будут делать в элите?
Я думаю, что они будут делать то, что их и должны, собственно, делать, ну, на мой взгляд, вылетать обратно. Это действительно стечение обстоятельств для них счастливое. Ну, в такой компании, в которой они оказались сейчас, да еще и меньше матчей, ну, скажем так, к ним фортуна повернулась лицом, но на более длинной дистанции и против более классных соперников, я думаю, у них нет никаких шансов в этой элите задержаться, и мы их увидим через один, соответственно, розыгрыш снова в дивизионе «Б», так называемом. Ну, в том, откуда они сейчас и вышли, собственно.
Шотландия, Босния, Герцеговина и Сербия тоже пополнили элитную лигу. У кого, с вашей точки зрения, есть шанс там задержаться, а кто лифтовым способом отправится в обратном направлении?
Из трех вот этих выходцев, да, в дивизион А, мне кажется, наибольшие шансы там закрепиться у сербов. Хорошая команда. Не зря она будет играть на чемпионате мира. Причем опередив португальцев в отборочной группе, выиграв у них в решающем матче на их же поле в Португалии, да, там очень хорош Тадич, там есть ряд других серьезных.
Митрович 50-й гол забил, да.
Да, есть ряд других серьезных ребят, есть и неплохая молодежь. Мне кажется, что если не будет традиционного славянского раздолбайства,
с ними бывает.
А у сербов, да, к сожалению, такое проскакивает периодически, то шанс, по крайней мере, побороться за то, чтобы остаться в элите, у них будет.
А что случилось со Швецией? Она в третью лигу опустилась, до этого обыграв нас по итогам, по-моему, даже в элите играла. Что произошло с этой очень основательной, крепкой командой, которая била многих лидеров, в том числе и на чемпионатах мира, и в отборочных турнирах тоже?
Вы знаете, мне кажется, что шведы – это плюс-минус история, как и с бельгийцами. Свой пик они поймали и молодцы. На нашем чемпионате мира, когда они так же, как и мы, стали четвертьфиналистами. Но дальше пошел процесс смены поколений неизбежный. И попав, ну вот на эту, так сказать, ну на переправу коней, ну естественно, если это не топ-сборная и не топ-страна в футбольном смысле, как, опять же, упоминаемая мной Германия, да, то неизбежные спады, вот они сейчас на этом спаде, как мне кажется, и находятся. Потому что Вспомните даже Евро. Спустя 3 года после чемпионата мира они уже не так смотрелись. Еще неплохо, но уже не так. Сейчас еще один шаг назад. Все, на мой взгляд, логично в их случае.
Да, ждем нового поколения. Шведская команда, мне всегда импонировала их вот эта организованность, эта упертость в хорошем смысле этого слова и умение выжимать результат, как известный напиток из дохлого кота. А у них это очень хорошо получалось. Значит, Россию опустили в 3-ю лигу, ну, потому что она не играла, автоматом заняла последнее место. Ну и вот в вашей газете я прочитал на эту тему рассуждение, извините, не помню автора, не в этом суть. Дескать, в нашу задачу сделать все, чтобы вернуться через год. Вы вообще серьезно в это верите или это просто так вот дежурно было написано?
Ну, вы знаете, тут ведь чем дальше в лес, тем 3-й лишний.
И толще партизаны.
В нашем случае, чем больше затягивается пауза, тем становится хуже, ну, по всем показателям. Я имею в виду, тормозится вообще развитие футбола в стране, которая, давайте будем откровенны, в общем-то и так оставляет желать лучшего, да, у нас. Определенные попытки на этом направлении принимаются, но тем не менее. А пропуск одного, второго, третьего крупного турнира, он как гири на ногах, он наоборот тянет назад. Ну, давайте даже посмотрим на ту самую психологическую составляющую матча Киргизия-Россия. Ну, совершенно было очевидно, что у народа глаза не горят. Даже у тех, кто впервые майку национальной сборной надел, им вроде нужно доказывать, но они понимают, они сейчас докажут. А дальше что? Поэтому, конечно, надо прилагать максимум усилий для того, чтобы вернуться на международную арену, а там, соответственно, чтобы выбраться, ну, вот из этого болотца, которое представляет из себя дивизион С.
Да нет, я понимаю, что если это произойдет, нам нужно сделать все, что мы можем сделать. Но на саму ситуацию нашего допуска или недопуска ни футбольные руководители, ни мы с вами повлиять не можем. Это будет зависеть от глобальной политической ситуации, к чему об этом рассуждать, что мы будем с теми или не с теми играть, что нам нужно приложить все усилия. Ну вот, мне показалось, что это как-то уж очень оптимистично чересчур.
Ну, мы же не можем сесть на печи и ждать, пока она сама поедет и выпрыгнет к нам щука и будет все наши желания выполнять. То есть это я к чему? Ну, пессимизм-то тоже не нужно погружаться. Нужно верить в лучшее все равно в любой ситуации.
Зачем? Нужно свой футбол развивать внутри страны. Смотрите, мы до 52-го года играли, варились исключительно в собственном соку. Потом вышли, у нас был неудачный олимпийский турнир в Хельсинки, а затем через 4 года мы выиграли Олимпийские игры. Там по-разному можно к турниру относиться. Тем не менее, а потом чемпионат Европы. Значит, не так уж опасно закисать. Надо просто работать, а не закисать.
Согласен. Безусловно, весла бросать нельзя. И нужно заниматься и печкой, так называемой, от которой всегда во всех странах все отталкиваются. То есть это детско-юношеский массовый футбол. Безусловно. Ни в коем случае нельзя на это дело забить, несмотря на международную изоляцию. В этом вы абсолютно правы. Но некие стимулы уже на высшем уровне, да, когда идет спорт высших достижений, они, согласитесь, пропадают у футболистов, когда они знают, что ну вот мы выиграли чемпионат России, да, а что дальше? Когда мы участвуем в Лиге чемпионов, они знают, дальше Лига чемпионов, дальше это витрина, дальше это возможность показать себя и, может быть, уехать в серьезный западный чемпионат. То же самое касается и сборной. Плюс здесь еще, ну, важен национальный аспект. Люди играют за флаг, за гимн. Сейчас этого нету. И вот это, конечно, ну, все равно где-то подспудно, я думаю, в умах наших футболистов присутствует, к сожалению.
Спасибо Вячеславу Короткину, заместителю главного редактора издания «Спортэкспресс». С своей стороны скажу, а что дальше? Последние 10 лет дальше у нас не было ничего формального участия во всех этих турнирах. Поражение бесконечное, утлые ничьи, поражение от команд, которых мы раньше били, из Армении, условно, Азербайджана и других замечательных наших дружеских стран и так далее. Но эта дискуссия, она будет продолжаться. Мы ее временно приостановим, а потом вернемся к вопросу. Это был Алексей Осин. Удачи и счастливо. Всего доброго.